Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер, и мой сегодняшний гость, детский писатель Григорий Остер. Григорий
Бенсонович,
добрый вечер.
Добрый вечер.
Сразу вам загадку, да, поскольку, ну, знаешь, вы автор многих загадок. Начав там с котенка по имени Гав, ну, вообще, наверное, а кто из вас не знает, ваш индекс известности какой, 90%?
Ну,
есть люди, которые не читали книжки или не смотрели мультфильмы,
начиная там с... Нет, меня знают родители, вот так скажем, потому что те, кто сегодня родители, они как бы были детьми. Тогда, когда выходили фильмы про слоненка, мартышку, удава, попугая, когда вот котенок Гав был, когда вредные советы расходились миллионными тиражами, когда мой задачник по математике расходился тоже десятком миллионов. И, конечно, родители меня знают, а поскольку меня знают родители, они меня читают своим детям. Mm-hmm. Поэтому те дети, которым родители читают книги, вот те дети меня знают.
А других
знают.
Особо нет. Все равно мимо ваших книг не пройдешь. Мимо котенка по имени Гав не пройдешь.
Но
и
дело
мимо 38
в том, что...
попугаев не пройдешь. А потом в более позднем возрасте.
Ну да, мимо него не проскочишь.
Они там большие все.
Ну понимаете, какая проблема? Дело в том, что сейчас в стране огромное количество детей появилось, которым родители никогда не читали книг. Не рассказывали на ночь сказок. И вот эти дети... Боюсь, знают меня только, если они случайно по телевизору видели вот про то, как мерили удава попугая.
Это вас огорчает, детского писателя?
Конечно, огорчает.
Предпенсионного возраста?
Конечно, огорчает. Естественно, это огорчает, потому что...
Гонорары падают, как бы, отчисления.
Да, тиражи падают, гонорары падают. Я очень меркантильно отношусь к вот той прекрасной мысли о том, что надо... культуру нести в массы, надо, чтобы страна наша продолжала оставаться самой читающей, надо, чтобы наши дети читали больше книг.
А самое главное, чтобы... своих детей надо кормить.
Да, конечно.
Это... А вот, кстати, вам вопрос на засыпку, типа ваших вопросов, тот родился недавно. Сколько детей должно быть у отца Бога? Извините.
Не понял вопроса. У отца Бога, в смысле... У Бога отца, вы хотите сказать?
Нет, у отца Бога. Так, но есть мать героини, это 10 детей, мы помним, да. Отец герой, стало быть, тоже у нас.
А Бог-то при чем здесь?
А герой — это наполовину Бог по античной мифологии.
Такие терминологии. Во-первых, в русском языке имеет сразу двойной смысл. У отца Бога, ну то есть Бог-отец, Бог-сын.
Ну да.
Или у отца... который как Бог.
Все вот, понял, это абсолютно вредный и некорректный вопрос.
Давайте
я просто хотел вас представить как на четверть Бога, отец у которого 5 детей.
Ага,
и вопрос к вам, да, в этом смысле, абсолютно. Чисто арифметическая задачка. Вы так уверены в завтрашнем дне?
Нет, я совсем не уверен в завтрашнем дне. Но, понимаете, я же помню, когда у нас как анекдот ходило, что все мы уверены в завтрашнем дне, и не дай бог, чтобы этот день наступил. Сегодня, конечно, мы все не уверены в завтрашнем дне, но сегодня зато этот завтрашний день во многом зависит конкретно от нас. То есть вот мой завтрашний день и завтрашний день моих детей зависит прежде всего от меня самого. Я это
вы
знаю,
на самом
я
деле
это
уверены.
Чувствую.
Вот от вас лично, как от Григория Остера.
От да тиражей от
книг,
человека.
От отчислений, которые потом пойдут там наследникам.
Нет, ребята, ну у любого...
Не, ну на 5 детей надо решиться. Это надо... Да,
подождите.
Как бы...
Это вопрос вообще не связанный с детьми. Вот давайте отчленим, а то терминология
давайте.
Очень такая сложная, да? Вот что касается того, что сегодня, в отличие от прежних времен, когда была советская власть, когда от человека... практически ничего не зависело. Да, ему давали бесплатную квартиру, но если он подлизывался к начальству. Да, о нем заботилось государство, он знал, что он будет пенсию с прожиточным минимумом иметь, если будет себя хорошо вести. Но от него он изменить этого ничего не мог. Сегодня практически от человека зависит абсолютно все. Ну, если он, конечно, тяжело болен, если он уже очень стар, тогда по другим причинам от него не зависит. Но от любого человека, молодого, в нашей стране сегодня, я не знаю, уже или пока, но зависит абсолютно все. Даже до такой степени, что он в конце концов, ну, если не хочет жить в этой стране, то может из этой страны уехать. И поэтому каждый человек, ну, уже сам может решать, сумеет ли он прокормить своих детей, сумеет ли он воспитать своих детей, может ли он себе позволить рожать детей.
Но подождите, мы вспомним 90-й год хотя бы, эту историю достаточно яркую, где-то нашел упоминание о ней, как вы не совсем честным способом, как сами признавались, там спасали свои сбережения, которые на сберкнижке были.
Ну это, потому что да.
Писателем известным вы были еще и в 70-е,
ну, 80-е годы. Ну, это потрясающая история. Хотите, чтобы я ее рассказал?
Ну, а почему нет?
Ну, дело в том, что ее поймут на самом деле. Ну, во-первых, только люди как бы уже...
Те, кто помнит себя в 90-м году. Да, у нас не детская программа, и время-то 23 часа, ну, поэтому
тоже верно,
можно,
да,
в общем,
тоже
да,
верно.
Это вполне как бы эротическая
это
программа.
Это такая странная история. Дело в том, что у нас в стране была масса вещей, про которых никто ничего не знал, хотя это ни от кого не скрывалось и лежало на поверхности. Вот так, например, 90% населения не знало, что во все времена в любой сберкассе ты мог открыть себе чековую книжку на любой свой вклад, типа, ну, примерно, если у тебя там рублей там 200-300 лежало, уже мог открыть чековую книжку. Ты мог взять эту чековую книжку по законам советским, и придя в любой магазин, из этой книжечки ты мог вырвать чек, написать на нем 3 рубля 18 копеек и заплатить этим чеком в кассу. И у тебя обязаны были этот чек принять. И это было крайне просто.
То есть
просто.
Это не для избранных, это было универсально?
Нет, не для
избранных. Я об этом, честно говоря, не
вот
знал.
Я и говорю,
мне
для...
нечего было спасать. У меня
любой
там, по-моему, рублей
человек мог это сделать,
осталось,
начиная чуть ли не с 30-х годов на самом деле. То есть это было очень давно. Я не знаю, там, после войны или до войны. Но, по крайней мере, очень много лет так было. Мне это рассказал один человек, показав эту чековую книжку. Мне это ужасно понравилось. И я ее как бы просто так себе завел, никогда ее не пользуясь. Ну, просто так пижониться. Угу. Показать вот кому-то. Вот
ну,
у меня
да,
есть.
Чек на миллион
прямо,
могу выписать.
Там
да,
прямо
да.
И написано «чековая книжка». Ага. И вначале было написано, насколько она. Был только один нюанс. Когда ты вырывал вот этот самый чек, где ты написал там сколько-то рублей и сколько-то копеек, то на корешке ты должен был сам написать, сколько осталось. И таким образом открывалась теоретическая возможность жульничать и мошенничать. У тебя могла быть эта книжечка на там, 200 рублей, а ты один раз мог написать 190, а на корешке написать, что ты на 3 рубля. Угу. Ну и так далее. То есть практически ты мог бесконечно из этой чековой книжки на 300 рублей бесконечно мог брать деньги. Но мне, естественно, это жульничество никогда не приходило в голову. Я вообще по природе не жулик, к сожалению. А то бы сейчас был бы очень богатый человек. Потому что нам выпало жить в эпоху, когда как бы чуть-чуть, даже вот капельку жульничая, можно было сделать состояние. Это не всем поколениям везло жить в такие эпохи. Вот мы попали в такую. И если бы я не был писателем, может быть, у меня и получилось бы. К сожалению, я все это время вот занимался детской литературой. Сейчас уже жалею.
Серьезно, что ли?
Ну, конечно, это не так, мог бы обеспечить своих детей миллионным состоянием. Практически любой.
Ну, хотя бы друзьям рассказать об этих чековых книжках, да, хотя бы своим друзьям рассказать о чековых книжках.
Нет, но это уже поздно. Это уже поздно. Я в свое время всем друзьям рассказал, и масса народа этим пользовалась. Ну, короче говоря, вернемся к этой чековой книжке. Естественно, мне ничего подобного делать не приходило в голову до момента, когда вдруг государство не сказало мне, что я могу в месяц взять со своего счета определенную маленькую сумму, а больше взять не могу. А у меня же не было зарплаты ежемесячной. Я там получал гонорар за мультфильм, клал на книжку, а потом каждый месяц с нее брал и с этого жил. И у меня уже были дети к этому времени. И когда возникла ситуация, что ну, мало того, что в магазинах продукты исчезают, мало того, что деньги каждый день становятся дешевле, а еще просто негде их взять, потому что ни у кого их нету. Ни у кого не займешь, потому что никто не получает денег. А прийти со своей сберкнижки взять я не могу. И вот тогда я с удивлением увидел, что я с книжки взять не могу, а чековой книжкой могу пользоваться сколько угодно. Это тот же самый вклад. То есть это вот чековая книжка, это был простой вклад в сберкассу. Вот у меня там лежало, а еще у меня была чековая книжка. Я мог прийти взять эти деньги, а мог их брать с чековой книжки. И когда я несколько раз заплатил в магазине, это чековой книжкой, то
кассиры делали удивленные глаза.
Да, они делали большие глаза, но они звали бухгалтера, и им говорил директор магазина или бухгалтер, да, надо принимать такое правило, такой закон. Mm-hmm. И принимали, как миленькие, любую сумму. Первый раз я это сделал случайно. Я просто забыл написать на корешке и забыл, сколько у меня там осталось. А второй раз я уже сделал это нарочно, потому что государство меня обманывало, оно со мной жульничало, и я действовал в ответ. Вот у меня есть такой вредный совет. Если вы столкнулись с мелким жуликом, начинайте жульничать по-крупному, чтобы он при вашем столкновении отлетел и покатился по полу. И вот я начал жульничать. Правда, к сожалению, вот говорю, не по-крупному, потому что... Ну, я сам брал деньги из этой своей чековой книжки на продукты, на покупки детям, потому что мы были тогда многодетными, и было специальное место, где мы могли купить трусики,
трое
носки.
Трое было тогда или больше?
Трое. Уже? Тогда трое, было, да. Трое. А потом появился четвертый. Мы могли брать товары, хотя магазины были пустые, потому что что-то еще оставалось в этих магазинах для многодетных. Еще можно было. Там... По лимиту все давалось. Ну, например, часы с кукушкой можно получить было раз в 25 лет. А там трусики или там носки или колготки детские, это можно было больше. А потом, когда вот все начали давать по чекам, там кому-то на предприятии давали телевизоры. Вот как сейчас помню, поэт Тимофеевский, вот тот самый, который для Эдика Успенского написал «Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам», он должен был получить телевизор. И он мне звонит и говорит: «Гриша, говорит, займи мне денег, я должен сегодня вот идти получать телевизор, а если я не заплачу, так он у меня уплывет. Мне вот пришла очередь на телевизор, на цветной, на производстве, дали, как они уже назывались, не помню там это, бумажку». А я говорю: «А у меня нет денег, но я могу
талон
помочь тебе».
Был на товар,
а?
Наверное, талон тогда.
Да, талон. Вот я просто слово из головы вылетело, талон. Вот получил он талон. И я к нему приехал, и я за него расплатился вот этим чеком, чем вызвал жуткое изумление. Но они никуда не могли деться, они должны были это принимать. И таким образом, я, так сказать, вот таким образом дал взаймы деньги. Потому что по-другому дать не мог. И я всем своим друзьям рассказывал: ребята, идите, открывайте себе чековые книжки, спокойно можете этим пользоваться. Многие так сделали.
А чем кончилась ваша история? Кончилась чековая книжка?
А вот это интересно. Ну, чековая книжка, она практически не кончалась никогда. Но самое интересное, чем все это кончилось? Ну, поскольку все-таки я человек советский, в каком-то смысле законопослушный, то когда я примерно вдвое, втрое растратил свои эти самые деньги, преувеличил, я пошел в юрисконсультацию. Мне все-таки было страшно. Что со мной сделают? Это вот было где-то в конце советской власти, 89-й или 90-й, ну, до 91-го года. И мне юрисконсультант сказал, что заставят вернуть. Я говорю: «А меня не могут, вот я вот переплатил, вот видите, вот так получилось». Он говорит: «Ну, вы же не нарочно это сделали, вы же не скажете, что вы это сделали нарочно, вы же скажете, что вы сделали нечаянно, поэтому, говорит, вас заставят вернуть. Будете выплачивать из своей, как бы, зарплаты, там, по 25%, пока все не покроете». Когда я понял, что, в общем-то, это все совершенно безнаказанно, то я и друзьям своим сказал, и как бы стал продолжать.
Вот
но
она, российская
но
воля.
Но я еще раз говорю: вот в результате, там, допустим, ну, если у меня было там на 3-4 тысячи, да, то я истратил, ну, 7-8, не больше. Я мог истратить 200, я мог истратить миллион. Так чем все кончилось? Потом, где-то месяцев через 5, мне пришла бумага из Сберкассы о том, что я должен вернуть. Вы должны вернуть. Не то, что там суд вызываетесь, а просто вы превысили, верните. Прошло еще какое-то время, и когда я уже собирался возвращать, мне пришла другая бумажка из Сберкассы, что мои вклады индексированы в связи с инфляцией. Была какая-то индексация вкладов. Короче говоря, она была раз, потом она была второй раз, потом третий раз. А потом, когда я туда пришел, то мне сказали, что у меня еще осталось типа 15 рублей 75 копеек, и мне их вернули, хотя на них уже нельзя было купить даже одной спички.
Григорий Остер, ну вообще, чего можно ждать от человека, родившегося в Одессе и выросшего в Ялте, на самом деле? В Ялте ведь росли и учились в Ялте, да?
Да, я вырос в этом южном городе, и, конечно, вот всем хорошим людям пожелал бы, чтобы они детство провели вот в таком городе, как Ялта, на природе, рядом с морем. Потому что это закладывает, конечно, на всю жизнь какие-то такие связи вот с миром, с природой.
Как сейчас взаимоотношения? Вопрос, наверное, традиционный для вас с Одессой, с Ялтой. Ездите туда,
с Одессой,
как в чужую страну?
С Одессой у меня такие, знаете, вот взаимоотношения чисто эмпирические, потому что я в Одессе-то прожил 2-3 месяца, потом меня оттуда увезли в Ялту. А мой отец был матрос с срочной службы, вот, он там с мамой познакомился, и я родился в Одессе, а родители маму увезли в Ялту, а отец заканчивал службу и только потом вернулся, когда мне уже был год примерно, или два, я уже даже не помню. Тогда же служили 5 лет. Вот мой отец участник войны, он воевал и заканчивал службу уже когда война кончилась.
Понятно. А вы служили 3 года и уже на Северном флоте.
Ну, это была такая хорошая традиция брать мальчика из Ялты и отправить его служить на Северный флот за Полярный круг.
И каково
там? Ну, конечно, это мне пришлось там не сладко. Я привык к теплу, я привык к тому, что зимой в школе за снег мы дрались, когда выпадал снег, выбегали на переменку и пытались лепить снежки. А тут этого снега было такое дикое количество. И, в общем-то, было так холодно, что я пришел, конечно, в тихий ужас. Но только сначала. Потом служить мне было не так уж и плохо.
Там школа жизни, дедовщина, что нет, осталось
не было,
от того?
Во-первых, в те времена дедовщины такой, как сейчас, не было. А во-вторых, дедовщины не было на флоте. На флоте вообще должен вам сказать, что дедовщины значительно меньше, чем при сухопутной службе. Потому что, ну вот корабль, это ведь такая странная вещь, вокруг него вода. И если кто-то друг друга сильно обижает, то этот кто-то может случайно упасть за борт. С ним может случиться какая-нибудь неожиданная, странная история. И никто даже не узнает, куда он делся.
Не, ну и обратное верно, соответственно. Ну, вот, и ну, матрос вот, может, вот, там, новичок, салага может исчезнуть.
Это вопрос о том, надо ли или не надо оружие выдавать. Mm-hmm. Вот надо ли, не надо оружие. Я-то служил, не могу сказать, что так уж сильно на корабле. Я служил в таком, назывался такой химдивизион. То есть наша задача была, когда на корабль будет ядерный удар, мы должны были на катерах к этому кораблю подплыть и его дезактивировать, людей помыть прямо вот там же, смыть с них радиацию, с корабля смыть разными составами радиацию. Зачем это нужно было, я до сих пор не понимаю. Но вот, тем не менее, была вот, например, такая задача. Ну, ядерная или химическая. Так что больше я находился на суше. И вот должен сказать, что я дедовщины не было, хотя ее зачатки уже, конечно, были. Были ее зачатки, старослужащие. Вы знаете, на моем, на моей службе, я когда пришел, должен был служить 3 года. Должен был служить 4 года. И на моей службе мне сделало государство подарок, год службы сократили. Поэтому я служил не 4 года, а только 3. Но вот, когда я пришел, то были, значит, первогодки, второгодки, третьегодки и четверогодки. И вот эти вот уже старшие, взрослые ребята четверогодки, они практически эту дедовщину блокировали. Они себя вели так, что они не позволяли тем, кто служил 3-й год, тем, кто служил 2-й год, измываться над первогодками, потому что для них все были равны, все были салаги.
А как называли тогда, салаги или во флоте по-другому?
Салаги называли, да, ну, по-разному, в том числе салаги. И вот эти вот ребята, они вели себя очень хорошо. Когда вот они ушли и остались главными те, кто на 3-й год оставались служить, вот тогда начались первые проблемы. А уж я думаю, когда срок службы сократили до 2 лет, вот тогда они окончательно и начались, потому что все четко разделилось. Вот есть 1-й год, вот есть 2-й год, и нет того 3-го года, который внимательно за этим следил. Но при всех зачатках вот этого вот дела, сейчас закончу мысль, я очень хорошо помню тот страшный день, когда мы ввели свои войска в Чехословакию в 67-м году. Я как раз служил на Северном флоте в это время. И находился на суше, в части. И это был единственный день за всю мою службу, когда утром мне выдали автомат с рожком патронов. А потому что, ну, я получал автомат с рожком патронов, мы ходили на стрельбище, там мне его давали, сзади стоял офицер или сержант, я стрелял, отдавал обратно, и после чего с ним расставался. Когда я стоял на вахте, мне давали автомат, но мне никогда не давали никаких патронов. И вот это единственный был день за все три мои года службы, когда я на целый день, я и все остальные ребята из моей части, получили автомат, который висел у меня за спиной, с полным рожком патронов. Там где-то в Норвегии поднялись натовские самолеты, которые прилетели в нашу сторону, и была объявлена тревога номер 1, как она там называется. Так вот, я вам должен сказать, что весь этот день более вежливого обращения друг друга, старослужащих, молодых, офицеров,